В эфире программа «Утро». У микрофона Владимир Комаров, за звукорежиссерским пультом Анастасия Крутилина. Гость программы, солистка группы «Немного нервно» Екатерина Копенко. Доброе утро.
Здравствуйте.
Кать, давайте знакомиться. Мы с вами не знакомы, наша аудитория тоже не очень хорошо вас знает. Откуда вы? Скажите, где родилась группа «Немного нервно» и где родилась Катя Копенко?
Группа «Немного нервно» родилась там же, где и я, так. В городе Запорожье, в Украине. Практически весь состав группы оттуда. Нынче к нам прибилась скрипачка из Воронежа, то есть, ну, как практически землячка ваша.
Подобрали.
Ну, да, мы ехали табором. Видим, скрипачка хорошая валяется. Думаем, да, и подберем. Подобрали, все, едем дальше. Ну, и, собственно, группа функционирует частично в Запорожье, а частично музыканты разбросаны повсюду. То есть мы любим такое. У нас там аккордеонист в Саратове, скрипачка в Воронеже, арфистка на Урале. И вот мы такие ездим и периодически со всеми играем.
А как же получается репетировать? Как вы сыгрываетесь, если все находятся в разных городах?
Ну, а как? Мы же профессионалы, зачем нам репетировать?
Логично.
Нет, на самом деле мы перед турами встречаемся примерно за неделю и репетируем. Есть интернет. В эпоху интернета не обязательно жить в одном городе, чтобы играть музыку, чтобы записываться и репетировать. Все делается как-то самостоятельно, онлайн. Да, и онлайн.
Но это удобно вам? Или это просто необходимость, которую диктует жизнь?
Это необходимость, но, опять же, мы же встречаемся, основной состав немного нервный, это 6 человек нынче. Один человек вот нынче у нас, правда, в декрете, но обещал вернуться. Но снова у нас будет 6, то есть сейчас у нас 5, и, угу. И будет опять 6, я надеюсь, что вот уже...
Да уже 7 будет, если из декрета-то.
Ну да, мы пока не знаем, чем будет заниматься наше пополнение в группе. Подумывали, что виолончель, может быть, там папа ребенка бегает и кричит, что вы такое рассказываете, об этом еще рано говорить. Мы такие спокойно, мы все вовремя, мы с Олесей уже все решили.
Уже растет будущий
подрастает
музыкант.
Виолончелист в группу «Немного нервно». И мы собираемся, репетируем. Конечно же, удобнее это делать, когда все присутствуют физически, потому что творческий процесс, он же, ну, это то, что происходит вот прямо сейчас, прямо во время репетиций. Но у нас очень много времени во время туров. То есть мы приезжаем в клуб и на саундчеке, вместо того, чтобы как все нормальные люди проверять звук, репетируем песни, там, аранжируем следующий альбом.
Пользуйтесь ситуацией.
Ну да.
«Немного нервно». Наверное, каждый человек, который брал у вас интервью, задавал вопрос, почему такое название. Если послушать ваше творчество, нервов там нет. Там, наоборот, спокойная, очень умиротворяющая музыка, которая очень благосклонно действует на организм и проливает некий бальзам. Почему такое название? Откуда нервы?
Знаете, это название этой группы, нам посоветовал Борис Гребенщиков, у него песня была со словами «Первая звезда мне сказала, ты первый, ветер научил меня ходить одному», поэтому до сих пор немножечко нервный, когда мне говорят «Смотри, счастье», я смотрю туда, я вижу тюрьму. Как-то мы вняли его совету и назвали группу не немножечко нервно, а просто немного нервно. Подумали, что мы немножко подросли с тех пор и можем немножечко заменить на немного, то есть такое суровое, суровое взрослое слово. И с тех пор так и играем.
В душе вы ребенок? Или взрослый человек?
Жеребенок. Моя душа не имеет возраста. То есть вот это приложение «Сколько тебе лет ВКонтакте», мне кажется, оно не сработает на Стасечку. Я по внутренним ощущениям зависла где-то в 14-летнем возрасте, то есть в подростковом максимализме. И это довольно часто, мне кажется, дает о себе знать. Но при этом это возраст какой-то очень, очень хорошей творческой формы, духовной. И поэтому я продолжаю много писать, много ездить и смотреть, воспринимать мир. То есть во многом, как в первый раз, меня удивляют и поражают какие-то вещи, которые кажутся людям обычными и нормальными. То есть я езжу и такая в восторге постоянно.
Ну, это хорошо, когда можно удивляться каждый день и удивляться приятно. Вы закончили факультет журналистики Запорожского университета.
Да.
И это довольно-таки суровая профессия, очень такая мерзкая, я бы сказал. Там не особенно пофилософствуешь. И поэтому хочу спросить, почему вы туда пошли, что вас заставило это сделать?
Так получилось. Дело в том, что когда мне было 14, даже 13 лет, я начала писать в местную газету для молодежи. И вот я туда писала, потом стала выпускающим редактором, потом что-то еще. То есть я связалась с журналистикой задолго до поступления в университет. Не потому, что мне нравилась вот эта литература на бегу, как ее называют. Мне нравится писать. Мне нравится сам процесс создания текстов. То есть тогда для меня было еще не очевидно, что для того, чтобы писать, не обязательно быть журналистом. Есть же много разных других хороших профессий. Уже после окончания вуза я постепенно стала к ним приходить, их осваивать. И, собственно, это вот те две вещи, без которых я начинаю страдать. То есть, когда я не могу писать музыку, когда я не могу писать тексты. Я с тех пор, как не работаю журналистом, все равно нахожу чем заняться. Я пишу веселые истории в социальные сети. И так как-то творчески потихоньку реализуюсь.
Реальные истории или придуманные?
Ну как?
Я все секреты хочу раскрыть. 50
на 50.
Понятно.
Нет, ну на основе реальных событий, как кино голливудское.
Вы разочаровались в профессии журналиста или не изменили к этой профессии свое отношение?
Да я никогда не очаровывалась ею.
Да.
Ее же не зря называют второй древнейшей профессией. То есть...
Ну, есть такие мнения, да.
Журналистика, особенно информационная, особенно, там, ну, я молчу уже о политической, собственно, кто платит, тот и заказывает музыку, это совершенно не секрет. Честной журналистики не может быть вообще в принципе, пока тебе кто-то платит деньги.
Если, ну, наверное, объективные, если ты,
да,
честные.
Ну, да, объективно. Если ты не волонтер, который делает это по велению сердца и совершенно бесплатно, а кто-то тебе платит, ты все равно соблюдаешь интересы того, кто тебе эти деньги дает. Мне это было понятно с самого начала. Я всегда пыталась избегать информационной всякой этой стези. Но это в маленьком городе, работая журналистом, этого избежать невозможно. И рано или поздно ты становишься перед выбором. Либо ты делаешь то, чего ты не хочешь делать за деньги, либо ты просто перестаешь это делать и занимаешься чем-то другим. Я перестала это делать и занялась чем-то другим.
На музыке можно заработать в наше время? Когда есть социальные сети, когда есть... скажем так, уже интернет-пиратство.
В СНГ? Нет.
В СНГ нет?
Нет. Потому что законодательство СНГ не дает шансов заработать на музыке. Оно позволяет заработать тем, кто держит клубы, в которых музыканты играют. Оно позволяет заработать радиостанциям, которые твои песни крутят, берут с тебя за это денег, а потом с рекламодателя берут еще деньги за то, чтобы их рекламу запустить там, где играют твои песни. То есть есть много способов заработать всем, кто около музыки,
но не музыканту.
Нет, потому что музыкант постоянно тратится. Музыкант тратит деньги на запись альбомов, музыкант там ездит за свой счет в основном. Если ты выходишь в ноль или в какой-то небольшой плюс, то есть если твой уровень жизни дотягивает до минимальной, до зарплаты кассира в Магните, то, ну, это хороший, это успешный музыкант считается нынче. Ну вот музыканты моего жанра. Там около авторской песни с гитарой путешествующей. Когда он заработает вот примерно как электрик, считай, повезло.
Тогда, может быть, сейчас в нашем эфире что-то совершенно бесплатно. Мы денег не берем за звучание песни.
Песня второго космонавта.
Лети, вечный небесный штиль, кто был рожден ползти. Видимо, я не успел стать первым, вторым. И из груди на взрыв, будто нейтронный взрыв. Грезы о высоте и переопток. Что ты увидел там? Такая жуткая красота и абсолютная пустота. Скажи мне, что ты увидел там? Так что ты увидел там? Там были ангел или шайтан, или весь мир стоял на китах. Скажи мне, что ты увидел там? Там, та-ра-та-ра-та, 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 та-ра-та-ра-та. С невиданной высоты, когда твой голос затих, и ты вернулся живым, теперь я внутри, не попадаю в ритм, и боги сжигают рим, и, видимо, я не успел стать первым. Так что ты увидел там? такая жуткая красота и абсолютная пустота. Скажи мне, что ты увидел там? Так что ты увидел там? Там были ангел или шайтан, или весь мир стоял на кита. Скажи мне, что ты увидел там?
Напоминаю, что у нас в гостях Екатерина Гапенко, солистка группы «Немного нервно». Спасибо, Кать, большое. Кстати, тема космоса. Почему она возникла в вашем творчестве? Вам действительно стало интересно, что же увидел космонавт, и хотели бы вы побывать сами в космосе?
Да, вы
откуда
знаете,
такая тема?
Я же в детстве, как и все, мечтала стать космонавтом.
Так.
Но дело в том, что я не просто... Я даже знала, как. Я даже знала, что надо сдать экзамены в летное училище,
так.
И там окончить училище, стать желательно военным летчиком, потом пойти в космическую программу. Но, к сожалению, по состоянию здоровья... Я не проходила не то, что в космическую программу, а даже в летное училище. И поэтому как-то мне пришлось по-другому...
Завязать с этой мечтой.
Ну, не то, что завязать с этой мечтой, я все еще на это рассчитываю. То есть космический туризм, он же развивается, там вот миссию на Марс отправляют. То есть я зачем пишу музыку о космонавтах? Чтобы меня отправили с концертом вначале на МКС, потом на марсианскую станцию, и как бы и вот я могу по всей Солнечной системе летать с концертами. То есть я все жду этого, не дождусь. Тема космонавтов как-то однажды всплыла, и я поняла, что я не хочу ее никак завершать, что это какая-то крупная форма, и что рано или поздно этот мюзикл таки будет записан и издан, мюзикл, собственно, о космонавтах.
У вас есть еще один член коллектива, о котором я еще не спрашивал, это хорек Гевин.
Вы
да?
знаете, он даже
Какие
прямо здесь сейчас в студии.
Да вы что?
Вы знаете, я даже фотографировала его за вашим микрофоном, пока вас не было.
Вот, вот тут что происходило, пока я на несколько минут ушел вам чай наливать. Понятно. Какие функции у него, если вы называете его членом группы?
Ну как функция? Какие функции у членов группы? Ну там... Участвовать в творческом процессе, там, делать мою жизнь веселее и бодрее. То есть я считаю, что у участников коллектива «Немного нервно» функция обязанности перед друг другом и Богом только одни – делать нашу общую жизнь прекрасной. То есть, в смысле, и нашу в коллективе, и слушателей. Вот Гевин делает нашу жизнь более-менее прекрасной.
А вообще, что вдохновляет, помимо космоса?
Люди.
В вашей музыке очень много, скажем так, северного фолка, что ли? Там и про ирландцев вы поете,
финская
и
эстетика.
Так далее. Да, да.
Источник вдохновения только один. Это люди, которые живут вокруг нас. Я пишу очень много песен на основе каких-то реальных историй. Когда даже песня написана от первого лица, это вовсе не значит, что история произошла со мной или что это мое переживание. Я не знаю, что это за свойство такое. Может, у меня лицо такое, я не знаю, в чем дело. Со мной очень многие люди разговаривают, то есть делятся со мной какими-то сокровенными тайными вещами. То есть не только мои друзья, там какие-то там знакомые, случайные знакомые, то есть просто встречные люди. И многие эти истории становятся основой моих песен. Причем там не упоминаются никакие реальные события, а скорее какое-то эмоциональное переживание, слепок, который у меня остался от истории, рассказанной кем-то, вот он становится основой для написания песни. Поэтому вот люди живут и даже не знают, что я о них песни пишу.
Не узнают себя?
Да, обычно не узнают.
Ой, какая интересная тема. Кто ж тебе ее подсказал, Катерина? В какой момент вы поняли, что вы хотите заниматься музыкой и ничем, кроме музыки?
Да я этого, знаете, так и не поняла.
То есть вы пока себя не нашли?
Ну как? Я себя не ищу. Зачем мне себя искать? Я вот она.
Вам комфортно сейчас в данной ипостаси?
Да, мне вообще комфортно практически везде. Чем бы я ни занималась, пишу ли я тексты, пишу ли я музыку, занята ли я какими-то другими делами. Я давно поняла, что твоя внутренняя гармония и состояние счастья это вопрос твоей внутренней работы, а не внешних обстоятельств. Можно быть счастливым в драных ботинках и старом пальто, стоя на трассе там, по пути автостопом из Уфы там, куда-нибудь там, в феврале. То есть можно быть абсолютно счастливым. Можно сидеть в дорогом ресторане, пить лучшее вино и там, быть одетым в лучшую одежду и быть при этом совершенно несчастным. Мой выбор – это быть счастливой самостоятельно, независимо от того, что происходит вокруг меня. Это просто брать и радоваться тому, что есть, наслаждаться, потому что пытаться заработать какое-то счастье, пытаться его достичь можно бесконечно долго, всю жизнь и даже дольше, и даже несколько жизней. Пока ты не поймешь, что твое счастье всегда внутри тебя и всегда в тебе, этого все равно не произойдет.
А что делает вас счастливой?
Да все. Вот Хорек Гэвин, например.
Который где-то, я даже не знаю, боюсь предположить, где он находится.
Он в офисе.
В своем офисе. Uh-huh. Я даже теперь я понимаю, где он. За что вы не любите свою профессию? Безусловно, спрашивать о том, любите ли вы ее или нет, это смешно. А вот за что не любите?
Конкретно, это даже не к моей профессии относится, к моему образу жизни. Необходимость перемещаться очень быстро в пространстве. То есть каждые 3 дня я редко провожу где-то больше 3 дней в одном месте. То есть какие-то места, в которых хочется задержаться, какие-то люди, с которыми хочется провести больше времени. Но это невозможно, потому что я беру гитару, беру котомку, беру Гэвина и еду дальше. И вот, собственно, так все это и происходит. При этом я знаю, что если я где-то задерживаюсь дольше 3 дней, мне становится скучно и мне хочется уехать. Привычка путешествовать, которая въелась, то есть там синдром перелетного голубя, как это еще называется, там, синдром бомжа, то есть когда ты просто берешь и едешь. Я не знаю, хорошо это или плохо. То есть, с одной стороны, это дарит мне кучу каких-то радостей, удовольствия от перемены места. С другой стороны, это иногда утомляет и заставляет задумываться о том, что хочу ли я, может быть, я хочу нормальной жизни, там, какое-то место одно, где будут мои вещи лежать. То есть не так, чтобы они были ровным слоем по СНГ рассредоточены. Там, здесь ящики с дисками, там ботинки, там дождевик, а здесь гитара запасная. А какое-то вот мое место, в котором вещи мои лежат. Там, какой-то дом, может быть, какая-то рутина в жизни. Этого нет. Иногда думается, что этого хочется, а потом понимаешь, что вообще-то нет. Вообще-то все и так прекрасно.
У вас на данный момент нет такого понятия, как дом, куда бы вы после долгих, скажем так, скитаний хотели бы вернуться и провести некоторое время?
Нет, мы только позавчера это обсуждали. Ах, бедная, несчастная, бездомная Катя, смеялся мой друг Саша, глядя на огромную связку ключей от разных квартир, которые у меня есть. У меня на ней просто штопор висит. Так, а это что? Это у тебя от 3 разных московских квартир здесь ключи висят, еще от 2 квартир в Украине, как бы, и это еще туда чьих-то квартир. То есть у меня много ключей, на самом деле, много мест, где я могу находиться и останавливаться, где мне рады, но какого-то своего места все равно при этом нет.
Даже родительский дом?
Ну, он есть, но там негде жить. Там физически негде спать, лечь. Ну, вот нету там кровати для меня, например.
Я понимаю. Все, то есть вы лишили своей кровати.
Все просто. Да, когда ты уезжаешь. Ты уже будь добр.
Кстати, как родители, ваши близкие друзья, друзья детства, как они относятся к этому образу жизни? Они понимают вас или, наоборот, не понимают?
Ну, у них нет выбора. Они, мне кажется, смирились уже сейчас. Вот я знаю, что моя мама следит за мной в Фейсбуке. Там за моими перемещениями, там лайкает фотографии какие-то из разных мест.
Слышал программу по радио, добирался до работы, слышал программу, и там рассказывали о человеке, который любит тоже путешествовать, и постоянно в каждой стране, в каждом городе, где он бывает, делает одну и ту же фотографию. Себя на фоне какой-то достопримечательности, и в руках табличка, на которой написано «Мама, со мной все хорошо». Мне кажется, это ваш случай.
Ну, она видит, что я раз в день обновляю там что-нибудь в Фейсбуке или ВКонтакте, и понимает, что я жива, и все и так хорошо.
Понятно, что вдохновляют люди и их истории. Но есть истории, которые так в одно ухо вошло, в другое вылетело, а есть истории, которые цепляют. Вот что вас беспокоит? В основном автор текстов, поэт, пишет тексты о том, что его беспокоит, или о том, что его радует?
О том, что меня беспокоит. Совершенно недавно тоже мой товарищ Александр, он говорит, а ведь практически все твое творчество посвящено теме побега. Либо от каких-то условий вокруг тебя, либо от себя, либо от кого-то. В целом, если на это посмотреть, то, ну, как бы это же и правда. Это правда так. Это, ну, то есть это постоянная тема движения либо от чего-то, либо к чему-то. То есть, видимо, вот это меня на самом деле внутренне и беспокоит. Состояние перемены, состояние трансформации там, твоей души, твоей жизни, состояние вот, движения от чего-то к чему-то. И такие истории меня чаще всего и цепляют вот, человеческие. Истории об изменениях, на которые человек идет сам, или на которые его вынуждает жизнь, или там какие-то еще обстоятельства.
Знаете, вы мне напомнили героя романа Германа Гесса «Степной волк», который очень завидовал, скажем так, мещанской обстановке, занавескам чистым на окнах и так далее, цветочкам в горшках, но представить себя в этих условиях не мог. у вас некая борьба такая между собой, да, внутри вас.
Это не борьба. Когда я попадаю в такую обстановку, я приятно и прекрасно провожу ровно 3 дня в ней. Потом просто беру вещи и еду дальше. В какую-нибудь другую приятную, но другую обстановку. И я не скажу, что это внутренняя борьба. Это
потребность?
Это не потребность, это скорее просто, знаете, пустопорожняя болтовня на тему вокруг того, ах, хотела ли бы я иметь собственный дом и там что-нибудь еще. Если бы я хотела, я бы как-то это все устроила. То есть мне же не 15 лет, и я живу в свободной стране, где мне там не запрещено, собственно, устроиться на работу и там взять ипотеку, купить квартиру. То есть это все сделать можно, если бы я по-настоящему этого хотела. Но, то есть если я этого не делаю, видимо, я этого просто не хочу.
Ну, наверное, нужно еще с кем-то это делать.
Ну, у меня хорек есть.
Хорек ипотеку не выплатит, какой бы он замечательный ни был. Соцсети. Мама все-таки благодаря этому чуду прогресса может за вами наблюдать и следить. Вообще, соцсети в жизни группы – это уже неотъемлемая часть, и можно ли без нее обойтись, и вообще что это дает вам?
Это нам, знаете, жизнь спасает иногда. Бывает, так. Ты такой сидишь, и есть нечего, и денег нет, и такой пишешь: ребята, завтра концерт, цветов несите, несите еду. И такой едешь потом с концерта с 4 пакетами еды. То есть люди прям макарон принесли, гречки 4 килограмма, там консервы какие-то. Ну вот, польза от социальных сетей просто огромная. Или там я пишу веселую...
Кормит.
Да, веселую историю о том, как там последние ботинки зимние порвались. И там, то есть я пишу это в юмористической форме, но это правда смешно. И тут же пишут тебе ВКонтакте, там: Екатерина, а что нужно сделать? Сколько нужно денег, чтобы вы себе ботинки купили? Я говорю: ну, я не знаю, но, наверное, вот столько. А как вы отнесетесь к тому, что если я вам этих денег переведу? Я говорю: ну как, ну пойду и куплю ботинки, а как, что с этим сделаю? И денег переводят, и я иду и покупаю ботинки. Вот так тоже бывает.
Это да, это социальная составляющая. Ваши стихи опубликованы на портале Стихи.ру.
Это не стихи, это тексты песен.
Ну, тексты песен, да.
Да, они опубликованы. Я, кстати, забыла об этом портале совершенно. Надо это еще то
публиковать. Видите, польза небольшая от нашей встречи уже вырисовывается.
Дело в том, что там, когда ты что-то публикуешь, авторское право за тобой закрепляется. То есть я не знаю, насколько липовое. Я это делаю просто...
Для того, чтобы...
хоть какое-то было авторское право за мной закреплено.
Как рождается мелодия? Как? Вот вы услышали историю, встретили человека, который вас вдохновил. Может быть, глупый вопрос, но тем не менее... Есть всегда извечный вопрос, что появилось раньше, курица или яйцо? Вот что появляется раньше, мелодия в голове или строчки?
Это появляется одновременно. Я не знаю механизма. То есть вот вопрос там из серии: а как у вас чешется лопатка? Я не знаю, как она просто берет и чешется. Как пишется? Она просто берет и пишется.
Очень интересно на этот вопрос ответила Земфира. Она как-то честно так признала, что ей очень не хочется писать тексты. Ей нравится писать музыку, а тексты – это некая составляющая, над которой нужно трудиться, надо что-то придумывать, и это просто необходимость. Если бы такой необходимости не было, наверное, она бы этим не занималась.
У меня нет такой трудности, у меня текст и музыка пишутся одновременно. Это просто появляется в голове, то есть кусок мелодии прямо с текстом к нему прилепленным. Я пишу песни обычно очень быстро, то есть они просто там на меня валятся, и там многие музыканты говорят: а мы не понимаем, как ты делаешь. То есть я такая там: подождите, подождите, там убежала на кухню с гитарой, вернулась с песней, они через 5 минут: как ты это вообще делаешь? То есть, никто так быстро не пишет. Я говорю: ну как? А я не знаю, как по-другому можно. При этом я не могу никак стимулировать творческий процесс. То есть, когда меня просят написать песню о чем-то, я не могу этого сделать. Угу. Это либо пишется, либо не пишется.
Искусственно вогнать себя в творческое состояние для вас – это непосильная задача?
Нет, это невозможно. Если бы я могла себя в такое состояние вгонять, это уже было бы славное, хорошее денежное ремесло. Уже можно было бы, наверное, писать на заказ и продавать кому-нибудь. Но поскольку я не могу, то есть я поэтому называюсь человеком творческим.
Про хиты. Что в вашем понимании хиты? И, знаете, иногда кажется, чем проще песня, тем она хитовее. То есть, а чем больше ты глубины в текст и в музыку вкладываешь, тем меньше у нее шансов стать популярной.
Ну, знаете, бывает по-разному. Вот говоря о популярных песнях, группа «Немного нервно», широко известных в узких кругах, совершенно разные песни неожиданно становятся хитами. Это и очень простой, как «Хозяйственное мыло», «Поцелуй меня, ирландец», довольно сложная история, как «Жена смотрителя маяка», и довольно вообще сложный, наполненный образами текст, как «Я выйду из тела». И все эти 3 песни там, на нашем уровне, в нашем творчестве, являются хитами. Совершенно разные по состоянию, по настроению, по содержанию. И тем не менее, их с одинаковой частотой примерно просят исполнять на концертах. Что такое хит, как по мне? То есть я придерживаюсь той формы, которой придерживался Пол Маккартни. Хорошая песня — это ту, которую ты можешь в душу напеть. Вот если ты ловишь себя на мысль, что эту песню идешь напеваешь, то вот, вот она хорошая песня. При этом она может быть совершенно тупой, просто тупые навязчивые. Ну, тупые навязчивые, но по-своему тоже хорошие. Я очень уважаю людей, пишущие сложные вещи. Среди моих друзей есть множество музыкантов, пишущие сложно, там, в крупных формах, и как Юрий Шевчук, погибающих там, под обломками своей гениальности периодически. Когда такие люди удивляются, почему к ним на концерты ходит мало людей, ну, я говорю, потому что ваше искусство элитарно. То есть, чтобы его понять, нужно быть элитой. Ну, как бы, а чтобы что-то попроще понять, нужно писать чуть-чуть попроще. Не говорю о том, что надо спускаться до уровня там, русской попсы богопротивной, но о том, что иногда сложную мысль можно донести простыми словами. То есть не обязательно блистать своей эрудицией или своим сложным словарным запасом, чтобы донести правильную, хорошую, какую-то светлую, большую мысль. Можно это сделать проще, доступнее. Главное не то, даже не то, как ты это делаешь, главное то, какая у тебя сверхзадача. То есть, как, вот, как Станиславский говорил, что ты несешь своим словом, своим жестом, своим действием на этой сцене. Если ты что-то несешь, то и это понятная, простая, какая-то правильная вещь, то есть люди, которые хотят ее воспринимать, и которые приходят и слушают, и идут за тобой.
Что-нибудь из простого, может быть?
Да. Я сыграю песню, которая нигде не звучала, ни на радио, на концертах. Она тоже редко звучит. Очень простая песня, которая тоже резко стала хитом, широко известна в узких кругах. У нее даже нет названия как такового. Рабочее название — это «Белая полусладкая».
А мой горизонт горбат, как горбата моя судьба. Только горы и горит свет, даже нечем горевать, даже некого попросить. Отправляясь в проклятый лес, закипает вода в котле. Я ломаю свой легкий хлеб. Принеси мне удачу, милая, как приносишь вино, и ладно, я роняю горькие слезы в белое полусладкое. Роняю горькие слезы в белое. И дорожка моя крива, как искривится тетива, обвенчают меня с петлей. Даже некому горевать, что останется на земле. Пес рябой да рябинный куст, мне знаком этот терпкий вкус. Я ломаю свой легкий хлеб. Принеси мне удачу, милая, как приносишь вино, и ладно, я роняю горькие слезы в белое полусладкое. Роняю горькие слезы в белое. Принеси мне удачу, милая, если это чего-нибудь стоит. Я роняю горькие слезы в белое полусухое. Роняю горькие слезы в белое.
Екатерина Гапенко, солистка группы «Немного нерва» на радио России Тула. Вживую, без всяких фонограмм, с помощью Харька Гевина, который в офисе подсказывал слова Екатерине. Кать, вы пишете, что вы любите латиноамериканских писателей.
Да.
Этот, скажем так, сюрреализм, что ли. Вам скучно в реальности? Вы пытаетесь выдумать свой собственный мир или как?
А что такое реальность? Давайте обратимся.
Ну, реальность, к примеру, сейчас мы сидим с вами в студии, ощущаем себя в этой студии, мы разговариваем, пытаемся обмениваться мнениями и, скажем так, понять друг друга, наверное.
То есть дело в том, что, говоря о реальности, мы говорим о какой-то тоже выдуманной физической концепции. Например, на данный момент никто не знает точно, что такое электричество, никто не знает точно, что такое время, никто не знает точно, что такое пространство с 11 вариациями подпространств, которые уже доказаны, но которые еще не исследованы. Мы живем в очень сложной вселенной, из которой мы воспринимаем очень маленький кусочек, там, световой спектр, который видит наш глаз, там, частотный диапазон, который слышит наше ухо, какие-то тактильное ощущение, которое, на которое способна наша кожа.
Человеческая реальность.
Ну, да. То есть человеческая мы реальность, она вот такая, да, но реальность-то намного шире, чем то, что мы воспринимаем. Верно. Мне забавно и весело эту реальность, которая там научно доказана на данный момент времени, дополнять какими-то вещами, которые могут быть научно доказаны там через 300 лет, это не доказано никогда. Мне хочется, и мне можется верить в то, что все гораздо сложнее, в то, что все не просто так, в то, что есть какие-то скрытые от нас закономерности, повороты сюжета, повороты событий вот в наших жизнях, в то, что время нелинейно, в то, что пространство не плоское, неоднозначно.
Вам просто хочется в это верить или все-таки открыть для себя это?
Ну как, для меня это, ну, то, во что мы верим, для нас уже открыто. Все, во что мы можем поверить, где-то существует. То есть существует в той или иной форме. То есть,
либо в форме иллюзии.
Не существует иллюзий. То есть даже наше воображение – это вот тот самый ток, который по нашим нейронам бегает, который мы, кстати, тоже не знаем, что это такое. Что такое электричество биологическое.
Не до конца. Слава Богу. Такие подробности.
Ну, то есть насколько реально то, что происходит в нашем воображении, тоже никто не знает. То есть с точки зрения физики это все еще остается открытым вопросом. Так что, возможно, все, что мы можем вообразить, где-то на самом деле происходит.
Да, иногда хочется попасть туда, в мир своих воображений.
Ну, открыть шкаф и войти в Нарнию, конечно.
Абсолютно. Что вы хотите вообще от жизни? Чего вы хотите достичь? Что вы хотите получить? Есть ли определенные глобальные задачи? Или вы живете каждым днем?
Я, знаете, когда такие вопросы слышу, тоже вспоминаю своего друга, который говорит: Саша, чего ты больше всего хочешь? Он говорит: царство Божьего на земле и сумочку. А сумочку какую? Вот я хочу, знаете, царство Божьего на земле и кое-что из аппаратуры, чтобы музыка лучше звучала. Вот, пожалуй, и все. Меня недавно тоже спросили, чего вам, Екатерина, для счастья не хватает, и я поняла, что на самом деле для счастья у меня все есть. То есть мне хочется каких-то там, не знаю, финансирования под мюзикл о космонавтах, там, чтобы его просто записать. То есть вот этого хочется. Но я понимаю, что даже если это на меня не упадет с неба, мы там, засучив рукава, там, грубо по-мужицки, эти деньги заработаем, откатав 8 туров по Сибири, и все равно запишем его за свой счет. То есть мы все равно это сделаем. Хочется, чтобы какие-то вещи вокруг меня стали проще и светлее, и добрее, и чтобы люди перестали вести себя как плохо. Хочется, чтобы...
Как плохие люди.
Да, хочется, даже неплохо, хочется, чтобы глаза у людей открылись. Ведь я смотрю на людей, которые в силу разных событий начинают говорить какие-то странные вещи, вести себя агрессивно. Я думаю, ведь это же не вы, то есть вы же не такие. То есть я же знаю вас с другими людьми. Я с вами проработала в соседних кабинетах там 4 года. Вы другие. Зачем вы так говорите? Зачем вы говорите плохо? Зачем вы ведете себя агрессивно? Зачем вы бросаетесь на кого-то, кто думает иначе? Хочется, чтобы меньше было влияния какого-то вот этого странного на умы людей, чтобы все стали добрее.
Такое реально, как вам кажется?
Мне кажется, это реально, но это тоже вопрос внутренней работы каждого человека. Невозможно человека заставить быть хорошим и добрым. Только собственным, только собственным примером, только постом и молитвой достигаются большинство вещей в нашей жизни. Я говорю какие-то, как мне кажется, нужные вещи со сцены каждого концерта. Но в первую очередь я это говорю не кому-то, я это говорю себе. То есть я себе это повторяю. Я знаю, что я тоже часто веду себя плохо, я думаю плохо, я поступаю плохо. И пока я в себе это не исправлю, изменение мира к лучшему и не произойдет. Поэтому я там просыпаюсь утром, начинаю работать над собой. И к вечеру задаю себе вопрос, там, что я сегодня сделал вообще хорошего? То есть было ли вообще хоть что-нибудь?
Дневник добрых дел.
Ну, не то, что дневник добрых дел. Может быть, дневник добрых... Даже если ты думаешь о ком-то хорошо, даже если ты там про себя о ком-то молишься, это уже есть доброе дело. То есть ты уже какую-то правильную вибрацию, то есть вот о том, реально ли наше воображение. Ты уже что-то запустил, что-то немножко что-то перевесило в другую сторону. Если ты хорошо просто подумал с утра о ком-то. Вот я стараюсь этим заниматься.
Ну, наверное, не стоит спрашивать, верующий человек вы или нет.
Я агностик.
Вот так. Знаете, Кать, мне бы хотелось ваше мнение узнать. Вот какая вы? Вас все равно окутывает такой флёр таинственности. Вот вы себя какой считаете?
Я себя считаю недостаточно хорошей для всех тех хороших вещей, которые на меня валятся. Мне кажется, что мне очень много дано в кредит. Мне дано так много, что с меня на самом деле много спросится, и, видимо, не сейчас. Потому что я живу совершенно прекрасной жизнью, абсолютно счастливой жизнью. И что бы мне ни понадобилось, вот жизненно необходимо, это приходит. И все, чего я хотела 10 лет назад, со мной произошло, и произошло даже больше. То есть я получила больше, чем когда-либо хотела. И я чувствую необходимость как-то это все возвращать и отдавать. И мне постоянно кажется, что я делаю недостаточно. Поэтому я себя чувствую недостаточно хорошей для всего, что на меня упало. Вот, пожалуй, вот единственный ответ.
Чего вы боитесь? У вас есть страхи?
Пауков.
Пауков.
И ядерной бомбардировки. Ну нет, я не боюсь, я больше боюсь пауков.
Пауков во всех проявлениях.
Ну а как? Как можно бояться пауков не во всех проявлениях?
Ну, есть страшные пауки. Вы знаете, я не боюсь пауков, хотя я ко многим насекомым испытываю неприязнь, несмотря на то, что у меня фамилия, в принципе, связанная с насекомыми. Тем не менее, есть пауки не страшные, а есть пауки страшные, хотя бы только потому, что они ядовитые. Всех не любите.
Ну как? Не то, что я их не люблю, просто мне неприятно, когда они в одном 10-этажном здании со мной находятся. Я бы избежала этого.
Катя, подходит к концу наша программа. Напоследок хочу вас спросить, если бы у вас была возможность что-то одно в мире изменить, что бы вы сделали?
Что бы я сделала? Я бы, знаете, спасла леса, я бы запретила рубить деревья вообще навсегда и как-то заставила людей по-другому решать свои вопросы энергетических кризисов. Потому что мне всегда с детства было особенно обидно, что ладно, мы там живем, друг друга убиваем. Собачек жалко, там, кошечек, там, лошадок, животных, которые живут в лесах. Вот они-то в чем виноваты? То есть уничтожать их экосистемы, их дома, это, мне кажется, одно из таких самых неприятных затей человечества.
На чем бы писали тексты, если бумаги не было?
Ну, я думаю, нашли бы на чем писать тексты. Ну, на планшетах, на ноутбуках, то сейчас-то можно как-то это все придумать и заменить. Вот, пожалуй, вот это бы я изменила и исправила для начала.
Спасибо большое. У нас в гостях была солистка группы «Немного нервно» Екатерина Гапенко.
Спасибо.
Творческих успехов. До новых встреч в эфире.
Кофе черный, а взгляд печальный. День беды на твоих плечах. И новый день, как обет молчания. А ты из тех, кто не верит злу твой. Ангел пьет темный эль в углу. Я так хочу произнести это вслух. Скоро зима, и снова плохие дела. Девочка острая, как стрела. Вижу сундачи, никак не ладится. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня. Я знаю эту большую тайну, как тонет пол, а стены тают, и мир теряет очертания. Где ночь темнее, а небо выше, я стану медным, и огненно-рыжим, ты рассмеешься, и ты услышишь.